Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжается Великий пост, а мы продолжаем говорить об истории Иерусалимской церкви сегодня. В прошлый раз мы разобрались, что произошло на протяжении 4-го, начала 7-го столетий в Патриархате. Это был период Вселенских соборов, и здесь христианский мир предоставил Иерусалимской кафедре почетное 5-е место по чести среди других поместных церквей после Рима, Константинополя, Александрии и Антиохии. Иерусалимский предстоятель, как и предстоятели первых четырех кафедр, стал именоваться патриархом с середины V века, с 451 года. В конце прошлой передачи мы сказали, что в начале VII века все восточное Средиземноморье попадает под власть арабов-мусульман. И тема нашего сегодняшнего занятия – Иерусалимский патриархат под арабским владычеством на протяжении 7-11 столетий. Хотя арабское владычество продолжалось и за пределами 11 века, но сегодня мы ограничимся именно этими хронологическими рамками. С завоеванием Палестины арабами для Иерусалимской церкви начался новый исторический период, ознаменовавшийся полной политической властью иноверцев, арабов. В первые годы владычества отношение арабского халифата к христианской церкви было достаточно благоприятным. Обусловливалось это тем, что халиф Омар вошел в Иерусалим не как варвар-завоеватель, а как благочестивый паломник. Заключив с иерусалимским патриархом Сафронием договор, на основании которого впоследствии определялись отношения арабского халифата к христианам Палестины, Омар закрепил за Иерусалимской православной церковью святые места, имеющие археологическую ценность храмы, монастыри и жилища христиан. Интересно, что мусульмане почитали Иерусалим как святой город. И когда случалось, что путь в Мекку по различным причинам становился непроходимым, то совершали паломничество мусульмане, хадж, именно сюда, в Иерусалим. Мусульмане почитали Христа за пророка и с благоговением относились к местам, связанным с именем Иисуса. Согласно мусульманскому закону, все жители арабского халифата, не исповедующие ислам, в качестве наказания облагались подушным налогом, который составлял 4 динария в год. Не желающих подчиняться либо казнили, либо продавали в рабство. От уплаты этого налога человек избавлялся в трех случаях. Если он принимал ислам, если продавался в рабство или если умирал. Характерно, что священнослужители и монахи, согласно договору с Омаром, этим налогом не облагались. Тех, кто не был мусульманином, мусульмане считали и называли термином «зимми». Жизнь зимми, ну то есть православных, например, могла быть отнята за поношение Корана, пророка Мухаммеда или самого ислама, за совращение мусульманки, за проповедь иудейства. Примечательно, что при этом мусульманам разрешалось брать в жены иудеек и христианок, не принуждая их изменять вероисповедание. Однако зимми, вот этот слой населения, не мусульмане, должны были отличаться внешне от мусульман тем, что строго-настрого запрещались всяческие внешние проявления культа, колокольный звон, крестные ходы, запрещалось пить вино в публичных местах, вкушать свиное мясо, иметь оружие и ездить верхом. Немусульман не брали войско, и они, разумеется, не имели права занимать государственные посты, как и участвовать в политической жизни страны. Несмотря на явные ущемления, христиане все-таки могли свободно совершать богослужение, а также было сохранено право самоуправления и христианский религиозный суд. Мусульманам запрещалось вмешиваться и изменять решения этого религиозного суда. Это позволяло немусульманским религиозным организациям и общинам, ну, в частности, православной общине, автономно существовать, быть управляемыми своими духовными лидерами, избирать их, обучать молодежь. В Иерусалимской православной церкви полностью сохранилась структура управления монастырями и епархиями, их собственность и имущество. Таким отношением мусульманская власть приумножила значение и силу духовных лидеров христианских общин и сделала возможным сохранение и окормление Иерусалимской церкви в целом. По причине этих свобод религиозные общины, имеющие религиозное и национальное значение одновременно, со временем стали являть собой такое государство в государстве. Таким образом, если в Византии власть открыто враждовала со всеми еретическими течениями, ну, например, с монофизитством или монофилитством, и эта власть императорская старалась ликвидировать в своих пределах инаковерующих, то в арабском халифате, напротив, все религии зимми, то есть все немусульманские вероисповедания, были совершенно равноправными, и Иерусалимская православная церковь, Иерусалимская православная община существовала на одинаковых условиях с монофизитами, несторианами, иудеями и прочими другими религиозными течениями. Согласно мусульманскому закону, вся земля разделялась на две части – дом ислама и дом войны. Всякий иностранец считался для арабского халифата врагом. Пришелец мог ступить на землю ислама и пребывать в его доме, лишь попросив мира. Это позволяло православным христианам из других стран посещать святые места за небольшую плату. Вскоре после захвата Иерусалима арабами, предположительно в 638 году, скончался патриарх Сафроний. После него на Святоградском престоле в течение 68 лет не было патриарха, а церковью управляли местоблюстители. В 640 году арабские войска под предводительством военачальника Амру захватили города Аскалон и Газу. Защитники городов во главе с полководцем Калинником, не пожелав отречься от Христа, приняли мученическую смерть. 6 ноября 640 года были замучены 10 православных воинов в Иерусалиме, а 17 декабря 50 солдат в другом палестинском городе Елеферуполе. Последующие халифы Осман и Муавия, это вторая половина VII века, правили, соблюдая соглашение Амара и патриарха Сафрония. Христиан в этот период в Палестине насчитывалось около 40 тысяч. А вот сведений о внутреннем состоянии церкви при первых халифах, к сожалению, практически не сохранилось. Несмотря на такое лояльное первоначальное отношение арабов к православной общине, к концу VII века отношение властей халифата к христианскому населению ухудшилось. Первыми приняли на себя удар христианские святыни Иерусалима. Известно, что в 690 году стараниями тайного христианина Сергия, отца святого Иоанна Дамаскина, с большим трудом удалось сохранить Гефсиманский храм. Арабы предприняли попытку изъять из него колонны, которые хотели использовать для возведения мечети в Мекке. В 694 году по неизвестным причинам против христиан вспыхнуло первое арабское гонение. С приходом к власти халифа Валида, это начало VIII века, 705-715 годы, так вот, этот халиф, он прославился в мусульманском мире разрушением в Дамаске одного из самых прекраснейших памятников христианства, храма святого Иоанна Предтечи. Так вот, с приходом к власти этого халифа положение христиан в Палестине еще больше ухудшилось. Правителем Палестины был назначен брат этого нового халифа Сулейман, который перенес административный центр Палестины из Иерусалима в городок Ремлин. Притесняя христиан и отнимая у них уже практически готовый для постройки храмов материал, он возводил мечети. На рубеже 708-709 годов 80-тысячное войско арабов потерпело крупное поражение в сражении с византийцами у босфорского города Хрисуполя. Дело в том, что после того, когда арабы с 30-х годов VII века стали постоянной угрозой на восточных границах империи, одним из главных направлений внешней политики византийских императоров было, конечно, восточное направление, и оно было направлено на отвоевание земель Восточного Средиземноморья и возвращение их в лоно Византии. Между успехами Византийской империи в ходе войны и жизнью христиан в арабском мире была непосредственная связь. Можно вывести такую закономерность, проследить точнее. Чем больше поражений претерпевали арабы на поле брани от византийцев, тем больше притесняли христиан в халифате. И вот после поражения арабов в 708-709 годах вышел указ о запрещении использования в делах арабского халифата греческого языка. А с восхождением следующего халифа Сулеймана подушный налог распространился и на монахов. Как мы помним, первоначально монахи, да и все духовенство подушную подать не платили. Имена монахов-христиан не вносились в налоговые книги, а выжигались на руке раскаленным железом. Если монаха по какой-либо причине арестовывали и не находили на его руке клейма, то его сразу казнили, отсекая сначала руки, а затем голову. Такое насилие, варварское насилие, вызвало бурный протест со стороны христианского мира, со стороны Византии, конечно, и если бы не скорая смерть Сулеймана, первым делом Палестину явно бы захлестнула волна восстаний, последствия которых не мог предвидеть никто. Вообще политика и взаимоотношения между арабскими властями и православной христианской общиной во многом зависело от личных качеств того или иного халифа. Ведь халифы были разные, и по своей религиозной, так сказать, привязанности некоторые были фанатиками мусульманскими, которые истребляли все и вся. Некоторые были достаточно лояльными и прагматичными. Поэтому следующий халиф, Омар, хоть и был благочестивым мусульманином, но все-таки он пытался договориться с христианской общиной. Правда, впоследствии Омар вновь стал проводить политику религиозного мусульманского фанатизма, и при Омаре II, христианам строго-настрого было запрещено носить одинаковую с мусульманами одежду и занимать даже самые низкие государственные посты. Поэтому вот от этих совершенно мимолетных, изменяющихся настроений халифов, повторяю, во многом зависела степень взаимоотношения и степень притеснения христиан арабами. В 717 и 727 годах арабы дважды терпели поражение от войск византийского императора Льва III, и каждый раз положение христиан в халифате ухудшалось. В этот период в лоне христианской церкви вспыхнула и новая ересь, иконоборчество, которое более столетия, до середины IX века, невиданной жестокостью терзало православную церковь. Одним из первых на защиту святых икон выступило именно иерусалимское духовенство. Иерусалимский патриарх Иоанн V открыто осудил в VIII веке иконоборчество, а епископ Восторский Стефан написал трактат, в котором он раскрыл заблуждение иконоборческой ереси. Ну а главным защитником православия в этот период явился святой Иоанн Дамаскин, который подвязался в палестинской лавре святого Саввы. Более того, иконоборческая ересь была осуждена на Иерусалимском поместном соборе 764 года тремя патриархами – Иерусалимским Феодором и его собратьями – патриархом Александрийским и Антиохийским. В середине VIII века в результате бунта мусульман были зверски замучены несколько митрополитов. Особенно жестоко преследовались монахи. Непомерный налог стал распространяться не только на монахов, живших, собственно, на территории монастырей, но даже на отшельников и пустынножителей. Один из халифов, Аль-Мансур, приказал избивать все христианское население города плетьми. И тогда многие жители покинули Святой Град и вынуждены были бежать. В период правления этого халифа, это вторая половина VIII века, многие храмы были превращены в конюшни, были запрещены вечерние богослужения и крестные ходы. Но самое страшное — это то, что было запрещено преподавание греческого языка детям. И с этого времени, с VIII века, началась арабизация христиан, которым пришлось переводить на арабский язык даже богослужебные книги. И вновь мы сталкиваемся с феноменом арабского христианства. На предыдущих передачах мы говорили об истории антиохийского патриархата и отмечали, что там тоже в этот период христианство православное принимает арабский облик. На арабский язык были переведены богослужения, была переведена Библия, Ветхий и Новый Завет, и вот точно так же произошло в Палестине. И язык Корана, язык ислама, стал языком Евангелия. На рубеже 8 и 9 столетий Палестину поразила эпидемия чумы. Тысячи людей умирали, а оставшиеся переселялись, бросив свои жилища и нажитое имущество. Чтобы заселить опустевшую Палестину, тогдашний халиф Харун аль-Рашид отменил подушный налог на немусульман, которые возвращались в эти земли. Страну также непрестанно терзали неутихавшие между пятью арабскими племенами междоусобные войны, в которых больше всех страдало христианское население. Например, в 786 году в результате вот этих стычек, столкновений, были вырезаны, просто убиты насельники обители святого Саввы. Но, вопреки всем несчастьям, святые места в Иерусалиме не только были сохранены, но даже пребывали в достаточно хорошем состоянии. В Иерусалиме сохранялись три монастыря, в которых подвязались около 40 монахов. На горе Елеон жили аскеты-отшельники, а в Гефсимании три монаха и несколько инокинь. Близ горы Елеон находился монастырь первоверховных апостолов Петра и Павла с 35 насельниками, а близ Иордана сохранялся монастырь святого Ефимия, там жило 30 человек. Мир в Палестину, этот долгожданный мир, пришел лишь с халифом Аль-Мамуном, который вел успешную войну с императором Феофилом в 30-е годы IX века. Дело в том, что византийский император Феофил был иконоборцем и всячески преследовал православных, вплоть до открытого гонения. А на Иерусалимском престоле патриарха Фому сменил Василий. И вот новый патриарх Василий созвал в Иерусалиме очередной поместный собор, который был направлен на защиту почитания святых икон. Однако начавшееся было улучшение отношений между арабским миром и христианами снова стали ухудшаться при Иерусалимском патриархе Илие III. Это уже конец IX и начало X века. Дело в том, что византийцы все чаще стали побеждать арабов, арабское могущество постепенно ослабевало, и от этих побед греков, византийцев, положение христиан Палестины каждый раз ухудшалось. В 909 году разъяренная толпа мусульман разрушила христианские храмы в уже упоминавшихся нами городах Ремлине, Аскалоне и Кесарии. Христианам впредь позволялось работать лишь в качестве врачей и сборщиков податей, мытарей. Если правящая власть в отношении христиан как-то старалась придерживаться постановлений договора Амара и патриарха Сафрония, то неудержимая толпа даже не скрывала своей ненависти. Например, в 937 году, в праздник входа Господня в Иерусалим, вербное воскресенье, фанатично настроенные мусульмане набросились на молящихся и подожгли восточные ворота базилики святого Константина, которая возвышалась на месте обретения древа честного креста Господня. Трижды разрушался храм Воскресения в Иерусалиме. При помощи иудеев в 939 году арабы разрушили храм Пресвятой Богородицы в Аскалоне. Разумеется, что подобные античеловечные деяния со стороны мусульманского мира не могли оставить безучастным весь восточный и особенно западный мир, где в результате зародилась мысль о необходимости очистить святые места от варваров, о необходимости крестового похода против арабов-мусульман. И вот первым эту мысль выразил римский папа Сильвестр II еще в начале XI века, то есть практически за столетие до начала самих крестовых походов. И действительно, для западного мира повод для опасений, да и вообще для всего христианского мира, повод для опасений, конечно, был налицо, потому что бедствия христиан не прекращались. Когда была провозглашена мысль о необходимости крестового похода в начале XI века, практически одновременно в Палестине вновь вспыхнуло гонение, причем, наверное, самое жестокое за весь период арабского владычества. Халиф Хаким разрушил практически все христианские обители и только что отремонтированный храм Воскресения Христова. Многие принимали мученическую кончину. Но было много и таких, кто, не выдержав тяжести испытания, приняли ислам. Воины халифа Хакима огнем и мечом обращали в ислам город за городом. Эта исламизация, гонение, не прекращалась вплоть до кончины халифа в 1020 году. Во второй половине XI столетия в Палестине заметно возрастает значение новых кочевников, турок-сельджуков. К 1096 году во власти их находилась практически вся Палестина. Но владычество турок-сельджуков продлилось недолго. Спустя 2 года войска очередного арабского халифа Аль-Мустали после 40-дневной осады взяли Иерусалим. Но и владычество арабов на этот раз оказалось также коротким. Пришел день, когда святоградские христиане, несколько раз отстраивавшие символ Иерусалимской церкви, храм Святого Воскресения Христова, и выдерживавшие одно из самых жестоких гонений в своей истории, услышали у стен Иерусалима клич крестоносцев. Так хочет Бог. И этот клич возвестил им об избавлении от почти 5-векового тяжелого и сурового арабского ига. Итак, завершая наш сегодняшний урок, дорогие друзья, давайте подведем в 2 словах самые главные итоги. Совершенно однозначно, что падение Иерусалима в 638 году под натиском арабов потрясло весь христианский мир. И с этого времени Палестина, как и все другие восточные провинции Византии, Египет и Сирия, допустим, надолго, на 5 столетий, оказались под владычеством мусульман. Для жизни православных, как мы с вами увидели, это имело крайне тяжелые последствия. На завоеванной территории арабы установили те же порядки, что и на других завоеванных землях. Но Иерусалим старался поддерживать поначалу теснейшую связь с Константинополем. Однако в христианскую среду, начиная с 8 века, уверенно проникал арабский язык. И, в конце концов, население, ну и патриархат в целом, соответственно, были арабизированы. На этом я завершаю сегодняшнюю встречу. Мы в очередной раз познакомились с историей, трагичной и далеко не простой историей Иерусалимского патриархата в арабскую эпоху. А в следующий раз мы поговорим о завоевании Иерусалима рыцарями-крестоносцами в конце XI века и о взаимоотношениях православной Иерусалимской общины теперь уже с латинскими миссионерами. Помогай всем Господь, и до встречи в следующий четверг.